Глава 45. Взирая. «Чертовы трусы!» — в сердцах воскликнула Мелатиса. «И ведь еще 40 дней не прошло, как схоронили барона. На месте генерала Сантили я бы припроводила их обратно в Зира и повесила здесь, на берегу. Они спокойно смогли бы удерживать город под своей властью еще неделю. Этого времени более чем достаточно для того, чтобы добраться до Кибина и вернуться обратно с сотней солдат. Но нет, они предпочитают сбежать». Кельдерик стоял спиной к ней у окна, выходящего на маленький дворик. «При нынешних обстоятельствах вам лучше пойти с ними», — осторожно сказал он. Не дождавшись ответа, Кельдерик повернулся кругом. Мелатиса улыбалась, глядя ему прямо в глаза. «Ни в коем случае. Второй шанс редко предоставляется человеку, столь недостойному, как я. Уж поверьте мне, и больше я Тугинду не брошу». Добравшись до Кибина, с Фарасом и Трильдом вы окажетесь в безопасности. Здесь же вам будет угрожать опасность со всех сторон, едва только они уйдут. Вам надо бы хорошенько подумать. На таких условиях мне безопасность не нужна. Не думайте же вы, что вчера у могилы барона я была не в себе и не соображала, что говорю. Он уже собрался ответить, когда Мелатиса вдруг подошла к двери и позвала Анкрея. «Анкрей, люди барона уходят из города нынче вечером или завтра. Надеются добраться до Кибина, где стоит армия генерала Сантильки Аркетлиса. Думаю, тебе следует пойти с ними ради собственной безопасности». «Вы тоже пойдете, Саид?» «Нет, я и владыка Кельдерик останемся здесь с Тугиндой». Анкрей перевел взгляд с одного на другую и поскреб в затылке. «Ради безопасности, Саид?» «Барон завсегда говорил, что однажды в Зирай придет генерал Аркетлис, так ведь?» Вот почему он послал к нему этого малого Эльстрита. При счастливом раскладе генерал Аркетлис все еще может прийти в Зирай. Но Фарас и остальные предпочитают бежать и искать встречи с ним в другом месте. Ты волен пойти с ними. Пожалуй, так оно будет безопаснее. Прошу прощения, Саид, но насчет безопасности я шибко сомневаюсь среди таких-то головорезов. Уж лучше я останусь с артельгийцами, ежели вы меня понимаете. Барон завсегда говорил, что генерал Сантиль придет в Зирай. Ну, я тоже думаю, что непременно придет. «Решение за тобой, Анкрей», — сказал Кельдерик. «Но если генерал не придет, оставаться в Зирае станет еще опаснее для всех нас». «Тогда, господин, мы просто сами по себе отправимся в Кибин. Так я вижу дело». «Но барон, он не захотел бы, чтобы я бросил ортельгийских жриц на произвол судьбы, пускай даже и с вами». «Значит, тебе не страшно оставаться здесь?» «Нисколько, господин», — ответил Анкрей. «Барон и я, мы никого не боялись в Зирае». «Анкрей», — говаривал мне барон, — «ты просто помни, что у тебя совесть чистая, а у них нет. Еще он частенько...» «Хорошо», — сказал Кельдерик, — «я рад, что ты остаешься с нами». Он повернулся к Мелатисе. «А вы не думаете, что они попытаются увести вас с собой силком?» Она серьезно уставилась на него широко раскрытыми глазами, и он вновь увидел перед собой ту девушку, которая когда-то вытащила у Белькатраза-то меч из ножен, и с притворным интересом спросила, что это такое. «Фарас и Трильд могут попытаться уговорить меня, если захотят, но они вряд ли захотят. Видите ли, я подхватила лихорадку от Тугинды, а значит, болезнь очень заразная. Так им и скажете, коли они явятся». «Только бы вы и вправду не заразились». Охваченный пылким восхищением, Кельдерик понял, решение остаться в Зирае, невзирая на все опасности, принятое с полной готовностью и даже радостью, возвращает Мелатисе самоуважение, и она исполнена ликования, заставляющего забыть о всяком страхе. Появление Тугинды на кладбище она восприняла сначала как чудо, потом как свидетельство невероятной любви и великодушия. И даже теперь, уже зная истинную историю путешествия Тугинды, она все равно приписывала свою встречу с ней Божьему промыслу. Подобно опозоренному солдату, которого командир внезапно вызывает из арестантской камеры и, вернув оружие, отправляет на поле боя с приказом восстановить свое доброе имя, Мелатиса с восторгом сознавала, что враги, опасность и даже смерть ничего не значат по сравнению с мучительным бременем вины, вопреки всем ожиданиям, снятым с нее. Несмотря на все сказанное девушкой у могилы барона, Кельдерик только сейчас поверил, что тяжкие страдания, перенесенные ею в Зирае, причиняли ей гораздо меньше горя, чем воспоминания о своем позорном бегстве с Ортельги. Тугинда все так же металась в горячке, и лучше ей не становилось. Вечером Анкре остался с ней, а Мелатиса с Кельдериком, пока не совсем стемнело, обошли весь дом, запирая замки и засовы, потом проверили съестные припасы и оружие. У барона, объяснила Мелатиса, были свои источники продовольствия, которые он держал в тайне даже от своих ближайших сторонников. И время от времени он или Анкрей уходили ночью в деревню выше по реке и возвращались с козой или бараньей полотью. В доме еще оставалось порядочное мясо, полно соли и достаточное количество терпкого вина. «Он платил за это?» — спросил Кельдерик, удовлетворенно глядя на засолоченные бочки с окороками. «Вот уж не думал, что когда-нибудь проникнусь с благодарностью к барону», — мелькнуло у него в уме. Преимущественно тем, что обещал ограждать селян от набегов из Зирая. Но он всегда с большой изобретательностью изыскивал возможности для обмена. Мы изготавливали стрелы, к примеру, и швейные иглы из кости. Я ведь владею кое-какими навыками. Каждая девушка, желающая стать жрицей на квизу, должна сама вырезать себе деревянные украшения. Но теперь я режу по дереву даже лучше прежнего, поверьте. Помните его? Обычно я им пользуюсь. Она указала на нож Белькатразета. Кельдерик мигом узнал клинок, вытащил из ножен и поднес острие к самым глазам. Мелатиса недоуменно наблюдала за ним, и он рассмеялся. «Думаю, ни у одного ортельгейца нет причины помнить этот нож лучше, чем помню я. И его, и владыку Шардика я впервые увидел в один день, в тот же самый, когда впервые увидел вас. Расскажу вам за ужином. А меч у него был? Вот он. И еще лук, смотрите. У меня тоже лук сохранился. По прибытии в Зирай я его спрятала подальше, но снова достала, когда присоединилась к барону. Мой жреческий нож у меня украли, разумеется, но Белькатраз отдал мне другой, наверняка снятый с убитого, хотя барон не стал уточнять. Нож грубой работы, но лезвие у него добротное. Пойдемте, покажу». Мелатиса сейчас походила на девушку, разглядывающую свое приданое. Кельдерику вспомнилось, как однажды, много лет назад, он поставил птичью ловушку, и в нее попался ястреб. Поскольку спроса на ястребов не было, перекупщикам из Беклы требовались яркие перья и певчие птицы, пригодные для содержания в клетке. Он за ненадобностью отпустил его, и тот стремительно взмыл ввысь, с радостью возвращаясь к своей трудной и опасной жизни. Увидев Зирай своими глазами сегодня днем, Кельдерик поверил всем прежде слышанным рассказам о внезапной, непредсказуемой опасности, о похоти и звериной жестокости, которые скрываются за голодной апатией жителей, как аллигаторы под ряской зловонного болота. Однако Мелатиса, лучше любого другого, знавшая обо всем этом, в нынешнем своем восторженном состоянии духа, чувствовала себя настолько неуязвимой, что не боялась никого и ничего. И теперь Кельдерику предстояло следить, чтобы она не теряла головы и не совершала рискованных поступков без лишней необходимости. Тугинда по-прежнему лежала в горячечном сне, удушливом, как густой дым с заваленного костра, не только не приносившим ни малейшего облегчения, но еще и усугублявшим состояние больной. Пустое исхудалое лицо, безжизненные костлявые руки, дряблые складки на шее. Кельдерик никогда еще не видел Тугинду такой. Анкрей сварил бульон из соленого мяса и остудил, но они не сумели влить в нее ни глоточка, только губы смочили. Когда Кельдерик сказал, что надо бы пойти раздобыть где-нибудь молока, Анкрей лишь помотал головой, не поднимая глаз. «В Зирае молока нет», — сказала Мелатиса, — «и ни сыра, ни масла я уже 5 лет не видела. Но вы правы, ей нужна свежая пища. Соленое мясо да сухие фрукты не вылечат лихорадку. Сегодня мы уже ничего не сможем сделать. Вы ложитесь спать первым, Кельдерик, я вас разбужу через несколько часов». Но она так и не разбудила, видимо, находя удовольствие в бессонном сидении у постели Тугинды ночь напролет. А разбудил Кельдерика Анкрей, вернувшийся из ранней вылазки в город, с сообщением, что Ферас и его товарищи покинули Зирай ночью. «Это точно?» — спросил Кельдерик, бросая пригоршнями холодную воду на лицо и отфыркиваясь. «Никаких сомнений, господин». Кельдерик не ожидал, что они уйдут, не попытавшись взять с собой Мелатису, но сама Мелатиса не особо удивилась. «Думаю, каждый из них имел на меня виды», — сказала она. «Но брать меня в путешествие по столь трудной местности, чтобы я замедляла движение, да еще вызывала раздоры между ними, Ничего удивительного, что Фарас решил со мной не связываться. Возможно, он предполагал, что я прибегу к нему и стану умолять взять меня с собой, как только узнаю, что они собираются покинуть город. А когда этого не произошло, он решил показать мне, как мало я для них значу. Они всегда чувствовали себя уязвленными, поскольку естественным образом предполагали, что я любовница барона, но слишком боялись его и слишком в нем нуждались, чтобы показывать свои чувства. Тем не менее, вчера я гадала, попытаются ли они насильно увести меня из города. Вот почему я предоставила вам сообщить Фарасу и Трильду, что Сантиль сейчас в кабине. Хотела находиться подальше от них, когда они это узнают. Почему же вы не предупредили меня, чтобы я держал язык за зубами? Ведь они могли бы сразу явиться за вами. Если бы они узнали это от кого-нибудь другого... А ведь одному богу ведомо, какие новости могут дойти до Зирая. Они бы заподозрили, что мы намеренно утаили важные сведения. Тогда они разозлились бы на нас, и всем нам не поздоровилось бы. Мелатиса умолкла, опускаясь на колени перед очагом. Немного погодя, она промолвила: «А может, я просто хотела, чтобы они ушли?» «Но теперь, когда они ушли, вы подвергаетесь куда большей опасности, чем прежде». Девушка улыбнулась, продолжая неподвижно смотреть в огонь, и после долгой паузы ответила: «Возможно, да, а возможно и нет. Вы же помните слова Фараса, переданные мне вами? Кто-нибудь да попытается, и очень скоро. В любом случае, я нахожусь там, где хочу быть. Теперь я на все смотрю иначе, знаете ли». Потом Кельдерику удалось убедить Мелатиссу не высовываться из дома, чтобы все решили, будто она ушла с Фарасом и Трильдом. Узнав об этом, Анкрей одобрительно кивнул. «Теперь-то уж точно беды не миновать, господин. Еще день-другой, и в городе начнется заваруха. Однако на место одного волка всегда приходит другой, как говорится. Думаешь, они нападут на нас?» «Не обязательно, господин. Ну, может, дело дойдет до этого, а может, и не дойдет. Посмотрим, как повернутся события. Но я думаю, мы благополучно дождемся генерала Сантиля». Кельдерик и раньше не говорил Анкрею, что грозит ему самому в случае прихода ельдашейцев, и сейчас промолчал. Позже днем, взяв нож и рыболовные принадлежности, две крученые лисы из нити и волоса, три или четыре деревянных крючка, закаленных в огне, и густую смесь сала с растертыми сухими фруктами, он направился на берег реки. Никаких видимых изменений в настроении мужчин, вяло сидевших или бесцельно бродивших там, со вчерашнего дня не произошло. Некоторые из них забросили лесы с длинной намывной косы, но место не производило впечатления рыбного. Немного понаблюдав за ними, Кельдерик зашагал вверх по течению и вскоре достиг кладбища с ручьем. Здесь тоже у воды сидели трое-четверо рыбаков, но явно неопытных и не особо усердных. Кельдерик был удивлен. Ведь город, насколько он знал, жил главным образом ловлей рыбы да птицы. Он двинулся вверх по ручью, повторяя в обратном направлении свой позавчерашний путь, и, наконец, отыскал место, где сумел перебраться через поток, цепляясь за ветки нависшего над водой дерева. Получасом позже Кельдерик вновь вышел на берег Тальтеарна и нашел, наконец, то, что искал — глубокий затон, скрытый за густыми деревьями и кустами. Он с облегчением понял, что не утратил былых навыков. Даже под мучительным гнетом судебного преследования, денежных неприятностей или тревоги за возлюбленную, человек все же может находить удовольствие и утешение в искусно разыгранной игре или цветении дерева, им посаженного и заботливо выращенного, ведь сердце всегда точно угадывает, где искать подлинную радость, как бы ум ни старался увести от нее. Вот и Кельдерик сейчас, несмотря на твердую уверенность, что он умрет, взирая, несмотря на страх за жизнь Тугинды, несмотря на мучительное раскаяние во всем содеянном и безнадежность своей любви к Мелатиссе, ибо возможно ли теперь, за короткое время оставшееся у него в этом ужасном городе, исцелить душевные раны, нанесенные ей мужчинами, все же находил удовольствие в тихом облачном дне, в бледном блеске воды, в тишине, нарушаемой лишь слабыми вздохами ветра, и в своей сноровке, без которой любой рыбак будет лишь бестолку сидеть на берегу, тупо глядя на неподвижную лису. Здесь, по крайней мере, от него хоть какая-то польза. И какая жалость, — подумал он, — что я бросил такую жизнь. Не появись Шардик на Уртельге, он так и остался бы простым охотником и рыболовом, кельдериком, играя с детьми, которому для счастья вполне достаточно своего одинокого ремесла до вечерних игр на берегу. Притаившись в кустах, он накидал в затон приманки, забросил леса и стал внимательно следить за ними. Вскоре на крючок попалась рыба, которую пришлось долго водить на тонкой лисе, прежде чем она, наконец, вынырнула из воды и оказалась крупной форелью. Еще пара минут, и Кельдерику удалось подцепить ее за жабры большим и указательным пальцем. Потом, высосав кровь из царапин, он вновь забросил лису. К раннему вечеру Кельдерик поймал еще три форели и окуня, потерял крючок с куском лисы и истратил всю приманку. Воздух был сырым и прохладным, по разведневшемуся небу плыли тонкие перистые облака, и ни звуков, ни запаха взирая до него не доносилось. Какое-то время он сидел у затона, размышляя, не лучше ли им, когда Тугенда оправится, остаться в здешних краях на лето и жить под открытым небом, добывая пропитание охотой, как они жили в лесах Уртельги, когда лечили Шардика, а потом следовали за ним в его блужданиях по острову. Это всяко безопаснее, чем оставаться в городе, а с помощью Анкрея он сумеет накормить всех. А если войско Эркетлиса все же придет в Зирай и за голову бывшего короля-жреца назначат вознаграждение, у него будет больше шансов спастись, коли он не станет дожидаться ельдошейцев в Зирае. Решив сегодня же вечером обсудить эту идею с Мелатисой, Кельдерик аккуратно смотал леса, нанизал рыбин на ветку и пустился в обратный путь. Когда он перебрался через ручей, уже сгущались сумерки. Однако, вглядываясь в направлении Зирая сквозь легкий туман, наползавший с Тельтеарны, Кельдерик не увидел ни единого огонька. Охваченный внезапным страхом, какого прежде еще не испытывал перед этой помойной ямой, полной человеческих отбросов, он вырезал дубинку из толстого сука и зашагал дальше. С памятной ночи на бранном поле Кельдерик ни разу не оказывался один под открытым небом после наступления темноты, и сейчас с каждой минутой нервничал все сильнее. Не отважившись сунуться на кладбище, он круто свернул направо и вскоре брел, спотыкаясь и оступаясь по топким мочежинам и поросшим жесткой травой кочкам размером с человеческую голову. Выйдя, наконец, к окраине Зирая, он не смог сообразить, в какой стороне находится дом барона. Хижины и лачуги стояли беспорядочно, словно муравейники на лугу. Улиц и переулков, как в настоящем городе, здесь не имелось. Ни одной живой души вокруг было не видать, и хотя теперь Кельдерик различал там и сям тусклые полоски света в щелях дверей и оконных ставней, постучаться и спросить дорогу он не рискнул. Добрый час, или около того, он блуждал ощупью во мраке, каждую минуту ожидая удара по затылку, вздрагивая от малейшего шороха и поспешно прижимаясь спиной к ближайшей стене. В очередной раз, остановившись и попытавшись ориентироваться по редким звездам, проглядывающим сквозь туман, Кельдерик внезапно опознал в крыше, смутно вырисовывающейся впереди на фоне ночного неба, крышу баронова дома. Торопливо двинувшись к нему, он споткнулся обо что-то упругое и растянулся во весь рост в грязи. Тотчас же поблизости распахнулась дверь, и из нее появилось двое мужчин, один из них с фонарем. Кельдерик едва успел подняться на ноги, как они подступили вплотную. — А веревку запнулся и грохнулся, да? — спросил мужчина без фонаря, но с топором в руке. Он говорил на бекланском, и, увидев, что Кельдерик его понимает, продолжил. — Для того веревка и натянута. Ты чего здесь шляешься, а? — Я не шляюсь, я домой иду, — проговорил Кельдерик, опасливо глядя на него. — Домой! — мужчина коротко хохотнул. «Первый раз слышу, чтоб в Зирае это так называли». «Доброй ночи», — сказал Кельдерик. «Прошу прощения, что побеспокоил вас». «Ты не спеши так», — произнес второй мужик, заходя с другого боку. «Рыбак, что ли?» Внезапно встрепенувшись, он поднял фонарь повыше и всмотрелся в Кельдерика повнимательнее. «Силы небесные! Да ведь я тебя знаю! Ты артельгийский король Беклы!» «Теперь и первый присмотрелся, и верно, черт возьми! Ты ведь он самый, а?» «Артельгийский король, который все с медведем якшался?» «Чушь какая-то», — сказал Кельдерик. «Я понятия не имею, о чем вы». «Мы раньше жили в Бекле», — прорычал второй, — «избежали оттуда, когда прирезали одного артельгийского ублюдка. Полагаю, теперь настал твой черед. Потерял своего медведя, да?» «Я в жизни не был в Бекле и никаких медведей в глаза не видел». «Ну ты артельгиец, спору нет». «Думаешь, мы по говору не поймем? Ты болтаешь в точности, как все эти чертовы выродки!» «Да поверьте, я ни разу не покидал Артельгу, пока мне не пришлось отправиться в Зирай. А медведя не признаю, даже если увижу. К черту медведя!» «Ах ты, врун проклятый!» Первый мужик замахнулся топором. Кильдерик быстро ударил его дубинкой, повернулся и пустился на утек. Они побежали было за ним, но нерешительно остановились, когда фонарь у них погас. Через считанные секунды Кильдерик заколотил в калитку знакомого двора, вопя во все горло: «Анкрей! Анкрей!» Позади послышался топот преследователей. Еще раз проорав «Анкрей!», он бросил улов на землю и повернулся к ним лицом. Залязгали засовы, калитка отворилась, и из нее выскочил Анкрей, тыча копьем в темноту и яростно чертыхаясь, как крестьянин, погоняющий упрямого вала. Приближающиеся шаги замедлились, и Кильдерик, у которого хватило самообладания подобрать рыбу, втащил Анкрея во двор и торопливо заложил дверь засовами. «Слава богу, все обошлось, господин», — выдохнул Анкрей. «Я с самых сумерек поджидал вас тут. Думал, не иначе попадете в какие-нибудь неприятности. Жрица страшно волновалась. Как стемнеет, ходить по городу опасно». «Мне повезло, что ты меня дождался», — ответил Кильдерик. «Спасибо за помощь. Похоже, здесь недолюбливают артельгийцев». «Да не в артельгийцах дело, господин», — с укором сказал Анкрей. «Темной ночью, взирая, всем грозит опасность. Вот барон, он завсегда говорил...» В дверях дома показалась Мелатисса, держащая над головой фонарь и напряженно вглядывающаяся в темноту. Приблизившись, Кильдерик увидел, что она вся дрожит. Он улыбнулся, но Мелатисса смотрела на него без тени улыбки, несчастная и бледная, как луна средь бела дня. Повинуясь порыву, показавшемуся совершенно естественным, Кильдерик обнял девушку за плечи одной рукой и поцеловал в щеку. «Не сердитесь», — сказал он. «Я усвоил урок, честное слово. Но, по крайней мере, я вернулся с добычей. Потом сел у очага и подкинул в огонь полено. Принеси мне ведро, Анкрей, я выпотрошу рыбу. И горячей воды принеси, если есть. Я перепачкался, как свинья». Осознав, что девушка до сих пор не промолвила ни слова, Кильдерик спросил: «Тугинда, как она?» «Лучше. Думаю, она идет на поправку». Теперь, наконец, Мелатисса улыбнулась, и он сразу понял, что тревога за него, испуг при шуме за дверью и желание гневно выговориться были всего лишь летучими облачками, набегающими на лучезарное солнце. «И ты тоже», — подумал он, глядя на нее, — «ты тоже идешь на поправку». В облике Мелатисы появилось что-то новое, какая-то дополнительная естественная красота, подобная той, какую придает снег горной вершине или голубь миртовому дереву. Другой, возможно, ничего не заметил бы, но для Кильдерика произошедшая в ней перемена была совершенно очевидна. Так по весне меняются деревья, одеваясь зеленой дымкой первой листвы. Лицо девушки утратило скорбное выражение, осанка, движение, модуляции голоса стали мягче и увереннее. Глядя на нее сейчас, Кильдерику не приходилось вызывать в памяти образ прекрасной жрицы Квизу. Днем она проснулась, и мы немного поговорили. Жар у нее слегка спал, и она смогла чуть-чуть поесть, а сейчас опять спит более спокойным сном. «Хорошая новость», — сказал Кильдерик. «Я боялся, что она подхватила какую-нибудь заразу, вроде чумы. А теперь, думаю, все дело в душевных переживаниях и телесном истощении. Тугинда все еще слаба и нуждается в отдыхе и покое. И ей необходима свежая пища, но, я надеюсь, это мы раздобыть сумеем». «Чтобы поймать форель в Зирае? Да вы настоящий волшебник, Кильдерик. Я здесь впервые форель вижу. Как вам это удалось?» «Нужно знать, где ловить и как ловить. Такой улов — доброе предзнаменование, я в этом уверен, и вы поверьте. Но завтра сидите дома, за порог ни ногой, потому что Анкрей пойдет в Лэг и выйдет с утра пораньше, чтобы успеть вернуться до темноты». «Лэг? Что за Лэг такой?» «Деревня, о которой я вам говорила, лигах в трех к северу от города. Барон называл ее своей тайной кладовой. Глаброн однажды совершил налет на Лэг и убил там одного человека, поэтому, когда барон прикончил Глаброна, я не преминула сообщить об этом жителям деревни. Белькатразот пообещал им, что больше никто из Зирая к ним не сунется, и позже, когда забрал власть в свои руки, обычно посылал туда работников в страдную пору и строительный сезон. В конце концов, одному-двум из них разрешили обосноваться в Лэке. Это было частью другого плана барона, состоявшего в том, чтобы расселить зирайцев по всей провинции. Как многие наши замыслы, он так и не осуществился, за отсутствием надежных людей, но, по крайней мере, у нас появилась личная мясная кладовая. Белькатразет никогда ничего не требовал от Лэка, но мы с ними торговали. Как я уже говорила, и старейшина считал разумным время от времени посылать ему подарки. Однако со смерти барона они, похоже, выжидают дальнейших событий. Мы до сих пор не получили от них ни единой весточки. А отправлять Анкрея так далеко я боялась, пока оставалась одна. Теперь здесь вы, и он может пойти попытать счастье. У меня есть немного денег. В Лейке Анкрея хорошо знают и, возможно, продадут нам свежего мяса по старой памяти. Наверное, там мы все четверо находились бы в большей безопасности, чем в Зирае. Безусловно, если бы они согласились принять нас. Завтра, коли представится случай, Анкрей сообщит старейшине о бегстве Фараса с Трильдом и о вашем с Тугиндой приходе. Но вы же знаете деревенских старейшин, Кельдерик. Упрям, как вол, хитер, как лиса. Это про них. В деревню снова вернулся страх перед Зираем. И если мы покажем, что торопимся покинуть город, они зададутся вопросом, с чего вдруг, и станут бояться еще больше. Если бы нам дали убежище в Леке, возможно, мы еще сумели бы выбраться из этой западни. Но сейчас главное — не торопить события. Да и не можем мы никуда уйти, пока Тугинда не выздоровеет. Завтра Анкрей в лучшем случае лишь выяснит, как там обстоят дела. Ну что, почистили рыбу? Хорошо. Три я приготовлю, а две отложу на завтра. Нынче вечером закатим пир. Честно говоря, Мелатиса понизила голос, будто бы собираясь сообщить большой секрет, с улыбкой подалась к нему и приставила ко рту ладонь. Ни Анкрей, ни барон ловить рыбу толком не умели. После ужина Анкрей, выпив напоследок за рыболовное мастерство, ушел сидеть у постели Тугинды и плести новую лису из ниток, надерганных из старого плаща и пряди волос, отрезанной у Мелатисы. Кельдерик придвинулся поближе к девушке, чтобы не повышать голоса, и стал по порядку рассказывать о событиях, произошедших со дня, когда Зельда впервые заявил, что Эркетлиса никак не победить. Обо всех событиях, почти уничтоживших его, и теперь вызывавших у него жгучий стыд, о старейшине, принявшем его за работорговца, о бурских избоинах, о приступе помешательства, приключившемся с ним на бранном поле, о помиловании, дарованном Эллеротом, и о причинах помилования, о своем уходе из Кибина, обо всем этом Кельдерик рассказывал без малейшей утайки, неподвижно глядя в огонь и словно разговаривая сам с собой. Но каждый миг, ощущая сердечное сочувствие своей слушательницы, давно познавший позор, раскаяние и стыд, которые теперь довелось познать и ему. Когда он рассказал о том, как Тугинда объяснила смысл произошедшего у урских избоин и предрекла неминуемую смерть Шардика, Мелатиса ласково положила ладонь ему на запястье, а он накрыл ее своей ладонью и умолк, словно поднявшаяся в нем волна желания нарушила плавное течение повествования. После долгой паузы Мелатиса спросила, а владыка Шардик, где он сейчас? Никто не знает. Он переправился через Враку, но я думаю, владыка уже умер. Я сам много раз хотел умереть, но теперь... Почему же тогда вы пришли в Зирай? Действительно, почему? Ну, по той же причине, вероятно, что и любой другой преступник. Для ельдашейцев я преступный работорговец. Меня прогнали за Враку, а у человека, оказавшегося здесь, одна дорога — в Зирай. Ну и потом я встретил Тугинду, вы же знаете. Однако есть еще одна причина, во всяком случае, мне так кажется. Я обесславил и извратил божественную волю Шардика. И теперь Богу остается лишь послать ему смерть. Позор и смерть предстоит принять и мне тоже. А где мне ждать своей участи, как невзирая? Но вы же совсем недавно говорили о возможности спастись, перебравшись в Лек. Да, и я сделаю все, чтобы выжить. Человек на земле лишь животное, а какое животное не попытается спасти свою жизнь, покуда остается шанс? Мелатиса мягко отняла руку. Теперь послушайте мудрого совета, который даст вам трусливая душа, сожительница убийцы, оскверненная жрица Квизу. Пытаясь спасти свою жизнь, вы непременно ее потеряете. Вы либо безропотно примете свою судьбу и станете терпеливо, смиренно ждать исхода, либо будете метаться взад-вперед по здешним краям, как любой другой беглый преступник, не примиряясь с прошлым и постоянно прибегая к разным уловкам, чтобы еще немного потянуть время. Исхода? Тот или иной исход неизбежен. С момента встречи с Тугиндой у могилы барона я многое поняла. Много больше, чем могу выразить словами. Именно поэтому я осталась с вами, а не ушла с Фарасом и Трильдом. для Бога существует лишь сейчас и здесь, включающие в себя все дни земного мира и все события человеческих жизней. Объяснить это нельзя, это можно только постичь. Озадаченный и испуганный словами Мелатисы, Кильдерик все же несколько утешился мыслью, что она считает его достойным своей заботы. Пускай даже и посоветовала, во всяком случае, насколько он понял, смиренно принять смерть. Чуть погодя, чтобы подольше посидеть с ней рядом, он снова заговорил. «Если ельдашейцы придут, возможно, они помогут Тугинде вернуться на остров. Вы вернетесь к ней?» «Я теперь... сами знаете, кто. Я никогда впредь не ступлю на Квизу. Это было бы святотатством». «И что вы собираетесь делать?» «Я же сказала, ждать исхода. Нужно верить в жизнь, Кильдерик. Ко мне вера в жизнь вернулась. Если бы только люди понимали, что задача опозоренных и виновных не в том, чтобы стараться искупить свои грехи, а в том, чтобы просто ждать, неустанно и смиренно ждать в надежде на искупление. Многие совершают ошибку, отказываясь от этой надежды, теряя веру в то, что они по-прежнему дети Божьи». Кильдерик потряс головой и уставился в сияющее, порозовевшее от вина лицо девушки с таким огорошенным видом, что она весело рассмеялась. Потом, подавшись вперед, чтобы помешать огонь, Мелатиса негромко полупроговорила, полупропела, припев артельгийский колыбельный, давно им забытый. «Куда под ночь уходит день? Куда к утру уходит ночь? Головушку ты не ломай, головушку ты не морочь». «Удивлены, что я знаю эту песню?» «Вы счастливы», — сказал Кильдерик, чувствуя зависть. «И вы будете счастливы». Мелатиса улыбнулась и взяла его руки в свои. «Да-да, пускай мы и умрем. Ну ладно, на сегодня довольно загадочных речей, пора спать. Но я скажу вам еще одну вещь попроще, и это вы сможете понять и признать истиной». Он выжидающе посмотрел на нее, и она выразительно проговорила: «Вкуснее рыбы я, взирая, не ела. Поймайте еще».